Добрый день, дорогие друзья. Программа «Беседка». Да. Спасибо, кто нас слушает. Надеюсь, что наша встреча сегодня будет очень интересной. У нас в студии Вячеслав Арсерги, удмуртский прозаик, драматург, поэт. Здравствуйте, Вячеслав Витальевич.
Да.
Да, можно уже говорить.
Здравствуйте.
Да.
Я еще не вошел, что, оказывается, передача началась. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот. В таком делении, добрый человек Марина, наверное, это будет несколько неверно. Удмуртский прозаик, поэт, драматург. Мне кажется, что литература, она едина. Вот едина. Вот для меня вот очень интересно, что пишут испанские поэты сегодня. Я их знаю, польские, словацкие. Я их не разделяю. Я просто говорю, это поэт, это прозаик. А остальное то, что он надел, или сюртук, или тройку, это его решение.
То есть вас правильно представить литератор, писатель?
Писатель, поэт.
Писатель, поэт. У нас сегодня Вячеслав Арсерги, а у нас есть все-таки небольшое досье для того, чтобы немножко о вас рассказать. Давайте послушаем.
Нет. Досье комсомолки.
Вячеслав Арсерги, удмуртский прозаик, драматург, поэт. Родился 5 апреля 1962 года в деревне Новая Казмаска Завьяловского района. С детства мечтал стать моряком, но к 9 классу обнаружились проблемы со зрением, и с мечтой о море пришлось расстаться. Писать Вячеслав Арсерги начал 13-летним мальчиком. Рассказы печатались в районных и республиканских газетах. Окончил филологический факультет Удмуртского государственного университета. Работал журналистом, редактором. Писал сценарии художественных и документальных фильмов на киностудии «Кайрос», фонд Ролана Быкова. В том числе был сценаристом картины «Тень Алангасара», снятого по мотивам удмуртских легенд и преданий. С середины 90-х годов Вячеслав Арсерги занимается профессиональной литературной работой.
Вот небольшое досье на вас. Надеюсь, что все правильно. Да, вот, да, мне уже показывает здесь тоже то, что про вас можно было бы рассказать. Ну и все-таки удмуртский писатель, член Союза писателей России. Правильно?
Да, но, знаете, здесь тоже все в жизни уточняется. Но иной раз можно и просто сказать. Мне было 27 лет, и был принят 27 лет моих от роду Союз писателей СССР, СССР. А потом как-то внезапно получилось, что оно все перешло в Россию. И да, я так и теперь пишу, член Союза писателей России.
Хорошо, Вячеслав Витальевич, вот вы сами, я когда слушала ваше интервью или смотрела, вы говорили о том, что литература – это ваше призвание, что невозможно, то есть как будто бы литература вас выбрала. Или как это произошло?
Так, знаете, слово «призвание» – это даже не моя лексика. Я свою лексику довольно так неплохо знаю. Я пишу 2 рабочих языка, у меня удмуртский и русский. Вот. Это судьба. Я ее распределяю как, наверное, оформлю лучше словом «судьба», потому что призвание – это как-то штиль немножко другой, мажорный. А тут мы говорим о некоторой констатации факта. Это, наверное, все судьба. Судьба не самая такая вдохновенная для тех людей, которые при жизни хотят каких-то огромных материальных льгот, бития себя в грудь и т.д. и т.п. Она, литературная работа не предполагает этого.
Слушай, ну, с другой стороны, сейчас литераторы многие, мне кажется, делают для того, чтобы как раз и заработать.
Знаете, среди литераторов России, профессиональных литераторов, как таковых, в России очень мало. Я знаю своих коллег, и начиная, наверное, от Калининграда до Владивостока, сегодня профессиональной литературой занимаются больше, ну, я боюсь ошибиться, но ошибки вряд ли будет, потому что это то, что я, чем я работаю, чем я живу. Ну, вряд ли человек 100-200 найдется в России.
А профессиональная литература – это что?
То есть это профессиональная литература по-разному воспринимают. Вот, говорит, профессионал, да что-то. Слово «профессионал» не должно зиждиться никакого другого основания для знака качества работы и т.д., и т.п., и т.д. Вот. Это форма, я бы сказал, просто, может, это банально услышится, просто форма человеческого существования, как его физического, так и духовного. Духовное – это то, что человек создает и себя не мыслит вне литературы, и все то, что он добывает, так сказать, своим литературным трудом, все исходит от литературы. Мой пиджак куплен за повесть, мои брюки куплены за цикл рецензий, мои ботинки куплены за книгу эссе и так далее, и так далее. Но это тоже все вот так, это примитивно сказано, но то, но самое главное, без этого примитива я попытаюсь, это очень вопрос такой, вопрос такого рода, который очень привлекает внимание свежеиспеченных кандидатов филологических наук, к которым мы относимся с легкой иронией. Легкой профессиональной, так сказать, иронией. Вот. Они все думают, что уже все собак литературных съели, все в жизни уже знают, литературные особенно. А если человек внезапно еще и доктором станет, все, он знает о литературе. Конечно, это не так. Выдающиеся литературные умы все время говорили, что еще многого не знают. Мы занимаемся очень древним делом. Поэзия, литература – это первые... Вначале было слово, будем кивать ей на вечную книгу, да ведь? Вот. И она, наш жанр творчества довольно древен. Он буквально с человеческого рождения, и я думаю, что даже в пещере, когда молодой неандерталец хотел сказать своей подруге, выразить свои чувства, я совершенно уверен, он
думаете, это были сочинял. Стихи?
Я уверен в этом.
Хорошо, Вячеслав Витальевич, а вы-то когда осознали, что все... Ваш это путь, ваша судьба, и были ли у вас когда-нибудь все-таки мысли о том, чтобы чем-то еще заняться?
Знаете, я много чем занимаюсь, абсолютно много чем. Вот буквально я сегодня беседовал с агрономами о проблеме, как бы это не банально слышалось, борщевика Сосновского.
Да, что по этому поводу думаете? Это сейчас глобальная проблема для многих?
Это в том жанре, что я занимаюсь очень разными вещами, потому что в свое время, в советское время писателей обзывали инженерами человеческих душ, а инженер должен знать свою тему. Вот. Вернемся к борщевику Сосновского. Так вот, борщевик Сосновского, вот идешь.
Да мы знаем,
по дороге,
у нас
да?
был Александр
вот
огромный... Харевский. Может быть, вы с ним даже это обсуждали или нет?
Кто?
Александр Харевский.
Ай, да.
Как раз, вы знаете, мы тоже в курсе, ну просто литература да. это
так
особенный
вот,
какая-то.
Я скажу таким образом, что каждый продукт надо уметь потреблять. Почему? Знаете, вот знаменитая наша свекла. Российская, Краснодарская, там башки, вот тут в Сармановском районе, Татарстане, целые плантации. Они дают процентовка всего лишь 14-15% сахара. А кубинский сахар тростниковый дает где-то, ну, за 20 где-то. А вы можете представить, что борщевик Сосновского дает 30% сахара? Это кладезь сахара, а мы его хотим применять силой
сырой для скотины.
Слушайте, ну,
по-моему, мы поговорим про борщевик Сосновского, это вообще не наша тема, на самом деле, просто мы сейчас как-то с вами знакомимся, очень все-таки интересно. Мне всегда очень приятно общаться с творческими людьми, потому что это особая какая-то аура. Мы поговорим и про фильм «Тень Лангасар». Конечно, многие знают про это. Но, правда, у многих возникает вопрос, все-таки показывали этот фильм или нет потом?
Многократно показывали. Он участвовал на международных фестивалях, получал награды. «Окна в Балтию», другие, например, и главная героиня Яковлева, Марина Яковлева, получала...
Ну, просто я знаю, что там было несколько интересных историй, и как это все создавалось, тоже хотелось бы узнать. Ну, и побеседуем и про литературу, и про удмуртский язык, но это буквально через две минутки, потому что у нас так быстро прилетел первый блок. Да. Мы вернемся, друзья.
Реклама, да?
Да, у нас сейчас будет небольшая реклама, а так наш номер телефона 94-50-94, друзья, можете сами задавать вопросы, также дозваниваться, мы будем очень рады. Продолжаем наш разговор. Еще раз напомню, что Вячеслав Витальевич Арсерги, удмуртский писатель, у нас сегодня в гостях. Ждем ваших вопросов, если они у вас появятся, 94-50-94. Ну, а мы продолжаем наш разговор по поводу литературы. Вы пишете на русском языке, на удмуртском языке, еще на каких?
В 17 лет я себе давал зарок, помните, вот это на Воробьевых горах, Огарев, там Герцен, по-моему, да, в свое время был хрестоматийный случай. Я просто очень люблю нашу реку Каму, и стоя на ее берегу, я родился там недалеко, встречался с разными людьми, вот в частности Гальянов, слышал разные речи, и просто сказал, что надо начинать с малого. Сколько народу в республике есть, значит языки. коренные народы, которые живут своими деревнями, населенными пунктами, я их языком, ну, как бы сказать, я говорю, общаюсь. И не было такого никогда, чтобы меня оставили на улице голодного, неухоженного, где-то в татарской деревне, где-то в марийской деревне, где-то в чувашской деревне. В удмуртской, русской, это уж само собой. Вот. Насколько...
Я просто, знаете, к чему еще спрашиваю? Да. Вы, например, пишете на удмуртском языке, но ведь сейчас наверняка многие, ну, очень мало кто знает удмуртский язык.
Нет, это неправильно, потому что если основа, скажем, народа составляет где-то более 700 тысяч, из них около 500 000 язык знают, то это неплохая теория. Но то, что как сейчас идет, я бы сказал, процесс обратный процессу развития, смотрите, как я мудро сказал.
Да, просто можно понятнее, что значит обратный процесс развития, процесс идет.
Я не понимаю, особенно по последним временам, много у меня публикаций на эту тему было. Все делается для того, чтобы не русские языки в России не развивались. Я не знаю, не понимаю, почему это так происходит. Вот, придумываются разные формы преподавания, добровольные, недобровольные.
Ну, в виде факультета,
язык,
да, сейчас?
Язык для того, чтобы он жил, он должен применяться. Когда его никаких программ не надо составлять, нужна сфера его применения. На языке надо говорить. Вот тогда язык развивается. А у нас вот это очень много людей, завязанных со званиями, даже с этими научными званиями, которые решают, столько денег надо на развитие. Но так язык никто не развивает, и он не развивается. Он превращается в тепличную, в тепличное растение, в тепличную какую-то особь. Вот. И вот особенно с последними законами о добровольном, недобровольном. Вот сейчас, значит, все то, что преподается в России в основе языка не русского, все остальное переходит в добровольность. А это для развития языков это тупик.
Ну, я и просто думаю, что, считаете, все-таки ваше творчество связано с удмуртским языком. Не приведет ли это к тому, что все вообще будет теряться эти, ну, связь вообще с корнями и, я не знаю, востребованность даже?
Знаете, в 90-е годы очень тяжелые времена были. Да, впрочем, времена... Да, времена не выбирают, не их ведь живут, говорят. Я начал много печататься на русском языке. Я всю жизнь, люди, пишущие не на русском языке, представители национальной литературы, всегда искали своего переводчика. Ну, типа Николаевской, типа Козловского, чтобы как Расул Гамзатов, чтобы повезло. Вот Николаевского, много Мустая Карима, моего старшего наставника из Башкирии, башкирского классика литературы переводила. Мне такие переводчики не попадались. Вот. Это от судьбы. Ну, везет, не везет, по канону этого. Вот.
Ну, вам-то не нужен переводчик, вы же
да,
и на русском пишете.
Потом я принял решение, долго думал, думал, думал. И мои московские друзья, я еще учился в Московском литературном институте, в драматургии Виктора Розова. Мы вот так же с Володей Гуркиным, Любовь и Голуби, вместе вон. Одной партой все сидели. И вот стала вот таким образом, стала такая жесткая ситуация, представляете? Я пишу, скажем, повесть, ее надо напечатать на машинке. Отдаешь в газету или куда-нибудь, частнику какому-то. И они всегда брали цену машинописной страницы в гонорар одной буханки. Ну, сколько там? 8...
20 копеек.
Да, где-то так, вот так брали. Потом я начал смотреть баланс. Я плачу машинисткам больше, чем сам получаю гонорар в журнале или в издательстве.
Слушай, а сейчас как?
Да. А сейчас вообще никакой политики нет. Все решается только лишь вот тет-а-тет. Вот, ну, а для того... Вот есть регионы в России, которые ведет очень большая поддержка литературе. Этого у нас в Удмуртии нет.
А где?
Вот, ну... Конечно, хрестоматийный пример поддержки своих национальных литератур, конечно, всегда был Татарстан,
Башкортостан.
Ну, Эстония, да, вот эти регионы.
Нет, мы говорим о России. У нас граница, она не очень интересует. Ну, конечно, посмотреть всегда приятно. Но есть и регионы, которые понимают, что писательское, местное, литературное слово, оно очень важно для населения. Вот Кемерово, Орел. Вот, например, в Кемерово, как поддерживают Кемеровскую область? И ребята мне говорили, кемеровские, что сколько у них там членов, в союзе писателей, человек 20 или 30, вот ежемесячно им какая-то, примерно 5 или 6 тысяч, вот, типа стипендий выдаются. Я сам ведомости не видел, я передаю со слов людям, людей, которым я верю. Вот. А у нас говорится много, о поддержке литературы говорится много, но шагов вот в литературе сегодня так получилось, что человек пишущий остается со своими проблемами совершенно один на один. Ему надо написать книгу, потому что он без этого не может жить. Как Дудка Божия Сергей Александрович Есенин, да? Второе, как ее издать? Помощи нет никакой.
Слушай, мне кажется, это не только в сфере литературы, на самом деле. Мне кажется,
но
это
литература,
такая тенденция.
Знаете, я всегда, каждый кулик свое болото хвалит. Я считаю таким образом. Вот наша республика. Чем мы интересны мировому, скажем, потребителю культуры? Чем? 7,5 миллиардов населения. Что мы какие-то вот это, что-то вот театр, или вот какие виды? Мы интересны исключительно своей литературой на удмуртском языке. Вот, например, какой-то аргентинский писатель, какой-то вот импресарио думает, что я возьму из Удмуртии? Хорошо, чем мне вот это интересно в Удмуртии? Я всегда ему ответ говорю, в Удмуртии есть, у нас все есть то, которое можно в других местах найти, но есть одно, которое невозможно нигде найти, это удмуртские поэты. Это величайшие удмуртские поэты, которые вот сегодня, буквально неделю назад, была бы, должна состояться, то есть был бы юбилей величайшего, я не побоюсь этого слова, Михаил Федотов, бессермянский поэт. Вы, может быть, и не слышали о нем. 37 лет ему было, когда он ушел из жизни. Рано он умер. Вот 60 ему бы исполнилось 7 октября. Знаете, он при жизни выпустил 3 книги. Но эти книги – это чистейшего золота поэзия. Ее сегодня же любую мировую антологию можно поставить. А Шальтелки своими великолепными 37 стихами. И каждый стихотворение – шедевр.
Слушайте, ну вы сейчас говорите, и правда я могу признаться, что мы не знаем.
Абсолютно.
Мы не знаем.
Абсолютно. Более этого, вот, не только литературу. Вижевская в Удмуртии человек ужасно нелюбопытный. Ну, об этом еще Александр Сергеевич говорил. Наша беда, что мы нелюбопытны. Вот, знаете, Ижевск, он не создавался волей благоприятного случая. Он создавался волей неблагоприятного случая. Вот на этом месте, на месте Ижевска, это земля Явуша, удмуртского князя, арского князя была, Явушевы земли. Вот мы здесь сидим. Вот. Значит, ни с того, ни с сего, как создаются города, созданные для счастья? Они создаются на благоприятных природных местах. Река, там вот это магистрали. Ничего этого не было. Просто определенным людям,
да, нужен
рейдерски,
был завод, да.
Рейдерски настроенным, нужно было вот решать свои финансовые какие-то вопросы. И вот на месте Ижевска стояло 3 деревни удмуртских. Вот. Если мы будем копать историю Ижевска от этого, то мы будем старее Казани.
Ну, это как бы исторически, мне это просто интересно, да. Вот вы правильно говорите о том, что чем так привлекательны мы, и действительно, я сейчас задумалась о том, что мы интересны культуре, вот сейчас
или
такой интерес.
Или где-то, скажем, сидит со своей сигарой профессор лондонский где-то и думает, вот я антологию буду делать, вот Удмуртия, что я с нее возьму? Вот у нас есть вот какие-то ансамбли русские, вот эти что-то вот около архитектуры. Ну ладно, я никого не буду кидать камнями. Но если бы я был этим лондонским профессором, я взял бы единое, чего нет нигде.
Слушайте, это очень интересная мысль. Литературу. Но вы сейчас чувствуете, что все равно интерес к удмуртской культуре возрастает?
Я бы этого такого не сказал, потому что это стало как-то не то что модным, ведь в свое время я отсюда пригородный.
Да, у нас просто мне показывает, да, что да, у нас да, время, да, мы да. продолжим через
горять.
Дорогие друзья, мы сегодня встречаемся с нашим гостем Вячеслав Витальевич Арсерги, удмуртский писатель, член Союза писателей России. У нас сегодня в гостях вот такой у нас сегодня интересный, народный писатель Удмуртии. Простите, пожалуйста, так я вас буду называть. Да, мы сегодня так у нас как-то очень активно идет беседа, и много вопросов, которые волнуют и меня, и вот нашего гостя. А вообще, если говорить про писательство еще, как вот вы пишете? У вас есть какая-то, ну, не знаю, садитесь, пишете каждый день, или это как-то по вдохновению приходит? Всегда хотел задать этот вопрос писателям, потому да. что как вы это делаете?
Я уже оговорился, мы вспомнили Сергея Александровича Есенина, я не хочу кивать на такие огромные авторитеты, но все же он совершенно был прав, когда он говорил, что он дудка Божья. Бог берет его как дудку и через него поет.
То есть настраивайтесь да. на какой-то поток?
Потому что, знаете, я этому никогда не верил, особенно совсем молодым авторам. У меня были прекрасные наставники, Владимир Романов, прозаик Семён Самсонов. Вот. Они говорили об этом, но я не верил. Но теперь я на самом деле уже понимаю, когда ты входишь в струю произведения, где-то на третьей, четвертой странице появляется рядом с тобой человек, который уже диктует. И ты все время, и ты уже не ты споришь с ним, но все равно делаешь уже как ним. Потому что никто не знает природу художественного творчества. Она может возникать везде. Я с вами сейчас разговариваю, одна полушария говорит, а другим я занят третьей главой моего нового романа.
Вот я как раз хотела вас вот. Спросить, как рождается образ, как приходят да. герои.
Вот, и для этого нужна, писатель должен, я думаю, держать себя как радиостанция, у него все время... прием, 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 и должна вот антенна стоять. И приходит то время, иногда я сравниваю писательский труд, конечно, с женским, надо его носить в себе, плод, носить, носить. И приходит время, когда ты уже не сможешь жить, просто физически жить, если его не напишешь.
То есть всю правду говорят да. писатели, что они не могут этого не делать.
Да, потому что уже смысла и как такого нет. Но и самое хитрое еще. Когда приходит хороший сюжет, дама очень, литература, дама очень ревнивая. Если в нужный момент ты не сел, не стал писать, то этот сюжет тебе больше никогда не придет. И хоть ты кровавыми слезами обливайся, он больше к тебе не придет. Вот. И поэтому, когда он приходит, надо открывать все двери. И вечерами, ночами, я никогда до двух не сплю, просто ты сидишь и думаешь, вот как это придет, занимаешься своими делами, и произведение к тебе само приходит и говорит: «Дорогой Вячеслав, напиши меня или пьесой, или романом, или стихами», и добавляет: «Напиши на удмуртском или на русском».
Даже
потому,
так?
Да, потому что, знаете, при всей моей любви и восхищении тем, что Сергея Есенина и других великих поэтов я читаю без переводчика, мне не хватает русского языка. Он беден. Зная другие языки, ты не можешь на этом успокоиться. Вот Тургенев Иван Сергеевич говорит: «О, великий, могучий русский язык, будучи потомком татарского Мурзы Тургена». Вот чисто тюркская кровь, да ведь? И он мне не хватает. Вот, знаете, в удмуртском языке есть такие формы языка, которые уму не снились.
То есть вы хотите сказать, что удмуртский богаче язык?
Нет, не говорю. Каждый язык богат совершенно... такими внезапными нюансами. То, что можно высказать на удмуртском, на русском не скажешь. Вот.
Есть... То есть нельзя, например, вы написали на русском, перевести?
Нет,
на
можно перевести.
Все это... В смысле, это вот у вас уже как бы рождается?
Да,
что
все
либо...
это от да. мастерства зависит. И последние годы меня много переводят. Ну, я знаю, что это причина к тому, что я пишу на русском языке, и ввиду того, что я очень мало печатаюсь...
Ну, вас на 40 языков, я прочитала, переводят.
В основном я первые произведения свои отдаю московские и региональные журналы, вот, издания. Вот. И оттуда, видно, переводчики видят и переводят и европейские, и другие языки. Знаете, каждый язык, мне кажется, когда Вавилон строили на одном языке, то именно решением Господним было такое, была вынесена резолюция, что языки должны быть разными. И кто идет против других языков, он идет против Бога. Ну, потому что согласна. Они, вот представляете, 15-16 языков в удмуртском языке, это вот я так выставляю удмуртский язык, да, он так стройно выстроен. Это такой надежный, до идеального состояния доведенный инструмент, что тут я иногда думаю, мозгов простого человека на него бы не хватило. Мне кажется, что есть тут богодухновение некоторые. Также отношусь я и к другим языкам. Они просто так не возникают. Это очень строгая, очень стройная система.
К сожалению, не знаю удмуртского
языка. Мир.
Не знаю.
Мы говорим, не могу... тогда перейдем на русский язык.
Перейдем на русский язык. Все-таки да. У нас время. Мне хотелось бы еще задать вам вопрос.
Нет, мы только начали говорить.
Да вы представляете, у нас очень быстро все просто летит.
Вы меня вытащили из моей берлоги. Я прибежал, как сказать.
Да-да-да. Но все-таки про тени Алангасара. Давайте немножко расскажите, пожалуйста, как это было? Как так случилось, что вы списали сценарий? И там у вас были очень интересные истории, связанные, и когда снимали этот фильм. И вообще вот можно узнать, это же история.
Да, на самом деле история. Вот буквально сейчас школа интерната для одаренных детей приглашали меня вот посмотреть фильм и поговорить о фильме. Я опять пересмотрел его. Знаете, я после презентации фильма Ролан Антонович Быков сам приезжал. Вот. Я долго себя смеялся, ребятам очень понравилась моя хохма. У меня, я ходил где-то полгода с пухлыми щеками. Значит, правая щека у меня опухла от пощечин, левая опухла у меня от поцелуя благодарности. На самом деле, никто, не было равнодушного такого восприятия. Вот одни говорили, кино не кино, а некоторые говорили, что это на уровне высочайшего, вот так. То есть было плюс-минус.
А вы что сами по этому поводу думаете?
Знаете, я считаю, что работа проведена была не зря. Не зря. В тот момент, ведь в начале 90-х годов, предпринялись богатейшими студиями с огромными деньгами. Три фильма запускалось в Удмуртии, в Татарстане и в Дагестане.
Да, в Дагестане.
И благополучно ни Дагестан не снял, ни Татарстан не снял. Просто, видно, где-то деньги прилипли. А мы тут по-провинциальному деньги употребляли по назначению. И фильм у нас появился. Знаете, много нюансов. Это же, что такое съемочный день? Это всегда споры с режиссером. Вот,
А кто режиссером был?
Аркадий Черненко. Много актеров московских и местных было. Аркадий Сернер, художник Белых. Вот. Штукатурка падала над дверями. Да, мы уходили друг от друга.
А по поводу чего обычно? Сценарист или что? Или?
Сценарист – это самый бесправный человек на съемочной площадке. Вот, например, деревня Пашур, да ведь, в Шарканском районе. Это вот чудо там же... Съемочная площадка была сделана. И вот я пишу, например, по улице идут гуси. Главный герой проходит. Бежит ассистент режиссера, говорит, гусей нету, есть утки. Все переписывайте. Я вместо гусей утки. Вот это на каждой секунде.
Ну вы спорили где-то, что нет, не перепишу, будет так, как я сказал.
А конечно, как же. Но потом уже смотришь,
Я хотела, знаете, уточнить, вы где-то рассказывали о том, что вы сняли князя, а у него были часы на руках.
Да,
потом-то вы переснимали это или все-таки нет?
Да, конечно, переснимали все. Столько народу вот было набрано, а потом на съемках режиссеры посмотрели, что оказывается у него, он же князь у нас 12 века, а на руке японские часы оказались.
А много еще таких казусов было?
Ой, было много-много всего. Потому что, знаете, это было интересно. Пришло новое время, и ребята были с куражом, с задором. И прямо буквально в безденежном варианте, на энтузиазме, за 2 года созданием отдельной киностудии, отдельной съемочной площадки, это не снилось регионам, было вот это сделано. И очень жаль, что республика не поддержала этого, что съемочную площадку надо было оставить музеем, что надо было развивать дальше фильмы. Мы об этом жили. У меня было написано еще пара сценариев других фильмов. И вот это, ну что, власть придержащая, как говорится, похлопали в ладоши.
Да, ну не заинтересованы
были. Похлопали в ладоши, да. Вот, ну, я не знаю, все, наверное, как-то все по судьбе происходит. Я почему-то все равно думаю, что
это вы сейчас
вернемся.
Уже так начали думать, что все... Ну, я просто всегда в конце программы спрашиваю героев все-таки, как они относятся к жизни. И многие говорят, что прожили, и понимаем, что есть судьба, и необходимо как-то научиться доверять ей. И, в общем-то, все, что происходит, все правильно. Вот у вас какая-то жизнь?
Нет, абсолютно, потому что, ну, мы же знаем, что жизнь, она такова, какова она есть. Вот у нас в школе как учили? Вот горячий камень Гайдара, да, ведь он камень. Если расколоть, то можно все обратно молодым стать и все новую жизнь. Знаете, я бы разбил этот камень.
Разбили бы?
Да,
разбил. А что, есть
камень.
Сожаления какие-то?
Так, вы знаете, столько не сделано. И каждый день ведь человек ежесуточно теряет, оказывается, до 17 способов коренного изменения своей жизни. А мы этого не делаем. И опять мы говорим по этими словами Александра Сергеевича Пушкина. Вот. Мы не любопытны. Вот самое главное, мы должны давать волю своему любопытству. Я не понимаю, дети у нас рождаются такие любопытные, такие хорошие, а мы их в железобетонные тиски загоняем и начинаем учить. Чему? Не знаю.
Слушайте, ну мне кажется, это отличное окончание нашей программы по поводу любопытства к жизни.
Очень любопытство.
Любопытство к жизни, мне кажется,
я
что
хочу
это чудесно.
Пожелать нашим радиослушателям, знаете чего, сам и все у вас в жизни получится. Кураж. С куражом. Делайте все с куражом. И глупости тоже.
И глупости тоже можно делать. Так нам рекомендует наш гость сегодня Вячеслав Витальевич Арсерги, наш народный писатель Удмуртии. Спасибо вам большое. К сожалению, времени у нас мало.
Так мы только разговорились.
Только, да, начали разговаривать, но вот, к сожалению, формат. Видите, как жизнь-то поджимает, но мы остаемся с любопытством и интересом. Да, спасибо вам большое и желаем вам удачи. Спасибо.
Горячий кофе.